Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Фестиваль «Круг Шнитки». Постсоветская музыка на Западе. Вспоминая Клаудио Абадо. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, какое из самых ярких событий нью-йоркской культурной жизни вы приготовили нам для нашего февральского выпуска?
Ну, Саша, вы знаете лучше, чем кто бы то ни было иной, что событий ярких в Нью-Йорке полным-полно, но даже на фоне вот этой вот постоянной яркости выделяется одно из них. Это фестиваль, посвященный творчеству Альфреда Шнитке. Он приурочен к его 80-летию. Шнитке, как известно, родился в 1934 году и умер в 1998. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Но особенность этого фестиваля заключается в том, что на нем представлено не только творение самого Шнитке, но и сочинение его ближайших друзей, того, что можно было бы охарактеризовать как круг или мир Шнитке. И происходит все это мероприятие в Шулерской школе. И 6 концертов, ни больше, ни меньше. Это очень-очень значительное число. И конференция специальная приурочена к этому событию тоже. То есть все вместе это чрезвычайно примечательное событие.
Соломон, фестиваль называется «Круг Шнитке». Именно он центральная фигура, именно тот гвоздь, на котором висит вот эта вот музыка. Что делает Шнитке ведущим композитором вот этого периода?
Вы знаете, на сегодняшний момент я бы даже не сказал, что Шнитке ведущая фигура этого круга, хотя еще некоторое время тому назад можно было сказать это совершенно спокойно. Со Шнитке вообще очень интересная ситуация. Ведь начинал он как вполне традиционный такой композитор. Была в Советском Союзе такая категория «талантливый молодой композитор». И вот талантливому молодому композитору дозволялось писать в таком свежем стиле, не обязательно академическом, свежем, но чтобы он не переходил определенные рамки. Причем брались тогда сюжеты какие-то, вот, скажем, молодой Шнитке, там, «Оратория Нагасаки», вот он написал такое сочинение. Вот в таком вот роде.
С одной стороны, немножко про Запад, а с другой стороны, критично про Запад.
Да, ну вот так вот. И он начинал вот как такой молодой композитор, на которого возлагались надежды Союза композиторов. Вообще, должен сказать, что о Союзе композиторов можно говорить отдельно и долго, и в каком-то смысле эта организация, которую, как мы все знаем, возглавлял долгие годы Тихохренников, она была сравнительно терпимой, вот
то
так скажем.
Более вегетарианской, чем
Союз писателей. Да, вот именно так. Но в какой-то момент и Шнитке, и его друзей как бы повело сильно, я не знаю, как уже сейчас назвать, влево или вправо, но во всяком случае в сторону, и они увлеклись новейшими авангардными приемами композиции, принесенными, естественно, с Запада, стали интересоваться, переписываться с ведущими западными композиторами, использовать эти техники в своих сочинениях авангардные, додекафонную технику в первую очередь, потом и серийную, и так далее. И тогда уже стали вызывать недовольство официозов Союза композиторов, и их стали поругивать сначала как-то так умеренно, потом все больше и больше, а потом как бы вообще запихнули в такие аутсайдеры, и возникла некая такая контрмузыка внутри Союза композиторов. Они все были членами Союза.
Знаете, это меня всегда поражало. Лютославский, известный польский композитор, однажды сказал, что хорошо было быть композитором при коммунизме, потому что никто не лез в это дело, поскольку никто ничего не понимал. И в Польше музыка была, в общем, свободна от цензуры. Почему в России музыка становилась таким идеологически опасным делом? Помните, как Уфрин писал? Мы не из такого теста, чтобы понимать мелодию без текста.
Вы знаете, Польша всегда была таким светочем для всех, для нас. И, должен сказать, по всем направлениям. И в литературном творчестве.
Русский учил польский язык для того, чтобы читать польских
поэтов. Да, и в литературном творчестве, и в изобразительном искусстве.
Мой отец выписывал журнал «Экраны Польши» для того, чтобы смотреть на замечательные польские плакаты.
Да, именно так. Помните, художник Тадеуш Кулисевич был такой?
Конечно.
Вот, вот это все. Ну и знаменитая Варшавская осень, фестиваль музыкальный. Но нет, в Советском Союзе такого не дозволяли, и даже на Варшавскую осень позволяли выезжать только в особых ситуациях. Но у Шнитке, как и у других композиторов этого круга, был такой выход, лазейка такая, это кино. Кино не подчинялось Союзу композиторов, и в кино была совершенно другая установка. Им нужна была музыка, которая бы была бы эффективная, которая бы работала в рамках вот этих вот произведений, которые создавались режиссерами, и странным образом, или наоборот, не странным образом, наилучшими профессионалами этого дела оказались именно авангардные композиторы. И Шнитке, в частности, был чрезвычайно востребован в кино. Он сочинил музыку, по-моему, к 60 кинофильмам. Можете себе представить.
А вы знаете, это интересная мысль. Поскольку авангардный художник крайне интересуется техникой, потому что такое авангард? Всегда новая техника, правда? То есть он осмысленно творит. То авангардное искусство является хорошей школой технического мастерства. Я вспомнил, что в Ленинграде мне рассказывали многие поэты авангардные, которых никто не печатал, они не могли выползти никуда, потому что все было перекрыто, кроме одного – дубляж. Они делали замечательный дубляж, потому что нужно, знаете, чтобы попало слово, соответствовало произносительному ряду с экранным рядом. И они очень мастерски это делали. Вот Лосев, например, этим занимался. Они вписывали слова так, как надо, именно потому, что они к слову относились гораздо более трепетно, чем советские писатели и поэты.
Я должен сказать, что Шнитке поступал еще более хитроумным образом, потому что он использовал в своих фильмах свою серьезную, так называемую, музыку, кусками какими-то. И кино для него послужило своего рода полигоном, на котором он опробовал, оркестры исполняли, кинооркестры. Он мог услышать эту музыку в реальном звучании, да.
А какие лучшие фильмы у него получились?
Я назову, скажем, фильм «Агония» из знаменитого. У него довольно много фильмов, причем среди них есть фильмы с такими сюжетами, как «6 июля», как вы знаете, скажем, ленинский сюжет и так далее. Но все эти фильмы, должен сказать, на сегодняшний день, когда их пересматриваешь, их художественная ценность в значительной степени обусловлена наличием там музыки Шнитке. Она необычайно эффективна. Но самого Шнитке, вот как серьезного автора, беру это слово в данном случае, конечно, в кавычках, потому что серьезно он и был.
Всегда.
Почти перестали исполнять в одно время в Советском Союзе. Но все это сильно поменялось с годами перестройки, когда тут цензура была сильно ослаблена в музыкальном искусстве, и Шнитке в одночасье превратился в чрезвычайно популярного, современного, серьезного автора.
Но он был так лицом советской музыки в последнее время, постсоветской музыки.
Да, причем ведь важно, что он был не просто лицом как бы для, скажем, представления советской музыки на Западе, что тоже имело место, но слушатели валили на его премьеры.
При том, что
конная милиция.
Слушать его трудно.
Да, висели на люстрах. Было объявлено как-то, что в одном из его сочинений будет солировать никто иной, как Алла Пугачева. Билетики спрашивали где-то за 5 километров. И, как я уже сказал, конная милиция наличествовала. Алла Пугачева в итоге испугалась, потому что ей нужно было петь арию Мефистофеля. Она вообще решила, что она от этого воздержится. Но вот такой вот интерес, безусловно, присутствовал. Но постепенно это все дело схлынуло.
А что осталось?
Вы знаете,
Шнитке сегодня?
Вы знаете, Шнитке в какой-то момент был самым исполняемым и самым записываемым композитором такой современной музыки вообще в мире, не только в Советском Союзе, в мире. Когда я здесь заходил в Нью-Йорке в пластиночный магазин, который сейчас уже практически не остался, только что на днях закрылся фактически последний большой магазин в Нью-Йорке, который торговал компакт-дисками. Все. Так что эта эра как бы завершилась. Так
примите вот, мои соболезнования.
Да-да-да, знаете, это очень печально, но тем не менее. Так вот, ряд за рядом стояли диски Шнитке, их были десятки и десятки. Вы знаете, меня самого очень интересует вот проблема вхождения в канон, и я всегда об этом говорю. Вот как человек попадает в канон? Иерархия культурная, актуальная, если можно так выразиться. И должен вам сказать, Саша, что итогом может служить известное изречение из «Карнавальной ночи»: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке неизвестно». Современная наука, я вам это говорю с полной ответственностью, не в состоянии предсказать Ни наука, ни критика, никто.
Это замечательно. Как... Это значит, что есть свобода. Да. Если бы можно было предсказать, то, представьте себе, Голливуд бы ставил те фильмы, которые пользуются только успехом.
Совершенно
До тех пор, пока существует зона свободы, искусство продолжает существовать на своих условиях, а не на условиях рекламы. Я счастлив, что так происходит.
Причем вот эта вот позиция в этой иерархии, меня иногда стыдят. Ну, что это такое там, какая разница? Мне, как историку культуры, это интересно, и я не стыжусь этого своего интереса. И я должен сказать, что предсказать вот эту вот позицию в каноне или в текущей культурной иерархии невозможно. На сегодняшний момент можно сказать с уверенностью, что фигура Шнитке продолжает привлекать огромный интерес, и вот этот фестиваль, о котором мы сейчас с вами говорим, тому свидетельству. Но вот, скажем, друзья Шнитке как бы подтянулись в этом отношении к нему, а мы еще об этом сейчас поговорим. А сейчас я хотел бы показать отрывок из одного из сочинений Шнитке, которое вот в этом фестивале прозвучало. Это эпилог из его балета «Пергюнд» в переложении, типичный Шнитке вот 1987 года. Вообще типичного Шнитке нет, потому что он проходил через разные этапы. А это вот такой вот поздний средний период, если угодно. Вот для этого периода это сочинение типичное, оно сумрачное, оно глубокое и оно очень интересное.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Фестиваль называется «Круг Шнитке». Кто входит в этот круг? Давайте поговорим теперь о них.
Да, устроители фестиваля определили этот круг как состоящий из следующих фигур. Это София Губайдулина, композитор из России, который живет сейчас в Германии. Это Арво Пиарт, эстонский композитор, который сейчас живет, значительную часть времени проводит, насколько я знаю, в Таллине. Это Гия Кончели, грузинский композитор. И это Валентин Сильвестров, украинский композитор.
Что их делает кругом? Что объединяет?
Вот это принадлежность вот к этому авангардному направлению сначала, а затем я должен сказать, что практически вот все названные мной композиторы отказались от вот таких вот сугубо авангардных своих устремлений, и в этом смысле Шнитке среди них является скорее исключением, потому что Шнитке после своего инсульта очередного, до этого инсульта он писал в более таком доступном и привлекательным для среднего слушателя роде. А вот после этого инсульта, вот самый поздний Шнитке, это опять такой очень острый, сложный для восприятия, я бы сказал, что да, элитарный в каком-то смысле композитор. А вот его приятели, они как бы продолжали эволюционировать в сторону диалога со слушательской аудиторией и в этом смысле достигли очень существенных успехов. Особенно, конечно, из них популярны на сегодняшний момент двое. Это Гия Кончели и Арво Пиарт, о котором мы регулярно здесь с вами, Саша, беседуем. И
потому
который...
что он регулярно присутствует в американской культуре.
О, да. Только что получила Грэмми. Сочинение его под названием «Жалоба Адама» только что получила Грэмми в категории «Лучшее хоровое сочинение». И премьера этого сочинения прошла повсюду, по всему миру. Я сейчас начну вам перечислять города. Это Таллин, Стамбул, два города, которые заказали эту музыку и оплатили ее, что само по себе интересно. И затем ее играли в Стокгольме, Осло, Париже, Лиссабоне, Лондоне и Нью-Йорке. То есть везде, и еще будут играть по всему миру. Это очень интересная ситуация, потому что сочинение на старославянский текст отца Силуана знаменитого. И казалось бы, ну как оно может стать таким популярным в той сфере, которую занимает современная музыка? Музыка Пярта отвечает каким-то потребностям современного слушателя и пользуется поэтому у него спросом, да.
Вы знаете, мы уже говорили об этом не раз и будем говорить еще, но мне кажется, что все эти композиторы, и Арво Пярт в первую очередь, пишут музыку глубоко духовную. И вот убейте меня, но сегодня нельзя писать духовные стихи, но не получится, но это смешно, нельзя восстановить то, что было там, в 18 веке. Но в музыке происходит, причем именно в постсоветской музыке происходит возрождение вот этой духовной музыки, которая глубоко укоренена в религиозные переживания, причем не обязательно связана с какой-то конфессией, а именно погружена в какие-то духовные вопросы она решает. Это то, что заменяет современному человеку религию. И на Арво Пярта ходит как в церковь. Вот что
да,
это
совершенно верный анализ. Во-первых, как мы знаем хорошо, Арво Пярт православный и пишет на православные тексты, которые сами бы по себе, чтобы старец Силуан бы звучал бы в Нью-Йорке, да, это, а положено на музыку Пяртом, это имеет место. Причем это как-то легко и естественно происходит. Я этому свидетель.
Никто же ее не создал.
Да,
не вводят как картошку.
Люди покупают билеты за очень немалые деньги.
Сам, у меня к вам такой вопрос. Вот посмотрите, постсоветская культура, после того, как распался Советский Союз, на Западе она представлена очень и очень слабо. Мы уже с вами говорили о том, что нет Нобелевских премий у русских писателей. И вообще русская культура не достигла тех вершин, которые были у нее раньше, и из всей сферы культуры, живопись, поэзия, литература, кино, нет ничего, чем могла бы русская культура особенно похвастаться за последние 20 лет, кроме музыки. Музыкальная сфера наиболее удачная и успешная. Почему? Что произошло?
Ну, вы знаете, я тут возразил бы вам. Не так мрачно картина выглядит. Ну, конечно, мы все знаем. Это все опять-таки, происходит поэтапно, и здесь присутствует вот эта проблема канона, да, о которой я сейчас говорю. Мы знаем, что есть обойма, условно говоря, в которую входят там Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, да?
Ну, хорошо, это было давно.
Да, давно.
Я говорю,
следующее, подождите,
время.
Подождите. Следующая обойма, опять-таки, более поздняя уже, это Набоков, Волончин, Стравинский, Дягилев. Но я считаю, что есть три фигуры, которые входят в современную обойму и которые очень близки друг к другу спиритуально и по многим другим параметрам. Это Тарковский, Шнитке и Бродский.
Хорошо, но и это все это было в прошлом.
Да, я ну вот вы говорите 20 лет. 20
я
лет, да, 20-30 лет.
Я
да.
говорю про постсоветскую культуру. Вот смотрите,
а это
в 60-е годы было кино, например. Советское кино, оно было выдающимся. И получало премии в Каннах, и Венеции. То есть были какие-то крупные имена. Тарковский, опять тоже вам вспомнил. Но сейчас ничего этого нету. И понимаете, нету Нобелевской премии Бродскому, потому что, ну, нет такого человека. Я бы, конечно, дал Сорокину, но кто меня послушает. Так вот, почему музыка, тем не менее, согласитесь, что наши композиторы, наши, я говорю в широком смысле слова, композиторы, которые выросли в Советском Союзе, они покоряют мир, и на Западе звучит их музыка все время.
У меня, как вы знаете, есть вот эта теория о так называемых национальных бардах. Причем всегда мне говорят, какие там барды. Бард – это певец. Это значение слова бард. Я называю их национальными бардами, вот этих композиторов, потому что считаю, что они являются в данный момент национальными певцами. Они выражают сущностное нечто в своих нациях. Пярт для Эстонии, Кончели для Грузии, Сильвестров для Украины – для России это, по моему глубокому убеждению, Родион Щедрин. Я убежден, что все эти названные мною авторы выражают нечто очень важное и сущностное в своей
они
культуре.
Они помогают самоидентификации такой страны.
Да, но они требуют внимания к себе, они требуют вслушивания в себя. Это все тихие композиторы. А народ, так сказать, знаете, такой средний народ, он любит громкую музыку, он любит веселую музыку. Эти композиторы, они не веселые, они не радостные.
Я согласен с вами, но должен сказать, что то, что говорится шепотом, остается надолго. долго. Христос говорил шепотом.
Это и случай с нашими композиторами. Я хочу как раз проиллюстрировать его на примере отрывка из сочинения Гии Кончели. Я считаю голосом Грузии именно его творчество. Хотя, наверное, грузин скажет, что Сулико его сердцу ближе, и я вполне понимаю такого человека. Но если бы он слушался больше в Кончели, то он бы больше, нечто более глубокое бы понял также о судьбе своего народа, своей страны. И отрывок, который мы покажем сейчас из Кончели, сочинение называется «Карис Мэра», это по-грузински «После ветра». И оно нетипично грузинское на первый взгляд, но на самом деле оно выражает нечто очень важное в идее Грузии.
Последний эпизод нашего альманаха связан с печальной новостью, с кончиной выдающегося дирижера Клаудио Аббада. Надо сказать, что его смерть была отмечена чрезвычайно трогательно и, я бы сказал, с огромным уважением всему миру. Был концерт в Ла-Скала, который транслировался с помощью интернета по всему миру. Это была такая глобальная тризна по Аббада, и Даниэль Баренбойм дирижировал траурным маршем из Третьей симфонии Бетховена, и весь мир так провожал Аббада. Вы ведь знали этого человека, да?
Да, но сначала, Саша, я хотел бы вам возразить, когда вы назвали его выдающимся. Потому что я считаю, что его спокойно, совершенно и смело, или не смело, как угодно, можно назвать великим. Это один из великих дирижеров 20 века. Каждый его концерт, который мне удавалось послушать, это была радость на год вперед. Это был, кроме всего прочего, да, необыкновенный человек, с которым счастье было быть знакомым. Причем познакомился я с ним в Москве. Я тогда был молодым сотрудником журнала «Советская музыка». Меня послали брать у него интервью. По-моему, это было первое интервью, которое было у Аббада взято в Советском Союзе. Он приехал тогда с театром «Ла Скала», который он возглавлял. И должен сказать, для меня это, кроме, ну, чести разговаривать с Аббада через переводчицу Юлию Абрамовну Добровольскую, которой 95 лет, и она живет в Милане, это был для меня еще психологический урок, жизненный, очень важный. Потому что вечером солисты Ла Скала должны были исполнять «Реквием Верди», Аббада дирижировал. Ну, были оперные спектакли, и вот была такая презентация «Реквием Верди». И вот мы разговариваем с Аббада, идет такой неспешный разговор. Я потом в шутку его всегда называл итальянским финном. Потому что он очень-очень спокоен. Но я тогда еще этого не знал. А тут раздаются вдруг один за другим телефонные звонки, из которых мне ясно, что один за другим солисты, заявленные петь в этот вечер, выбывают из строя по разным причинам. Я на месте бы Аббада немедленно бы, после первого же такого звонка, прекратил бы интервью, сказал бы: извините, у меня чрезвычайное обстоятельство. А он, как ни в чем не бывало, тихим голосом что-то такое так туда полушептал, эту трубочку свой телефон, и потом клал ее и продолжал абсолютно спокойно со мной разговор. И вечером был концерт, и потрясающий концерт, пели совершенно не те солисты, неважно, дирижировал Аббада, это все равно было гениально.
Соломон, каждый дирижер – это отдельный мир, как, скажем, кинорежиссер. Мы можем узнать кино, о чем бы это ни было, комедия, драма, вестерн, но мы видим руку режиссера. Что такое рука дирижера Клаудио Аббада?
Рука дирижера Клаудио Аббада – это все, потому что перед нами был одновременно вот это невероятное сочетание, которое так редко случается и которому ты счастлив, когда ты с этим сталкиваешься. Это сочетание невероятно глубокой эмоции, при этом не пафосной, выдающегося интеллекта и замечательного человека.
Что дирижеры далеко не всегда соединяются.
Ой, как бывает редко. Случается, но редко случается. И Сабада каждый раз, когда ты сталкивался, это глубина и эмоция не пафосная. Потому что вспомним человека, который возглавлял Берлинский филармонический оркестр, Герберта фон Караяна, его сменил Абада. Вот Караян, который царил, пока он был жив, и до которого все равнялись, и которого считали главным музыкантом Европы, а значит, в тот момент и всего мира. Вот Абада пришел ему на смену. Казалось, что Караяна заменить невозможно, и казалось, что, ну, что будет делать берлинский оркестр? Примет в штыки нового руководителя. Абада изменил этот оркестр. Он из такой блестящей тевтонской машины превратился в такой живой, мягкий, пластичный коллектив, который мог играть любую музыку.
То есть из немцев превратили его в итальянцев.
Итальянский оркестр, это был бы опять-таки другой. Это стал какой-то вот, да, это одновременно он был и немецкий, но какой-то, он был новый немецкий. Потому что, как мы знаем, Караян же выходил в годы Гитлера дирижировать в сапогах, как рассказывают, не знаю уж, правда это или нет. Так вот, Абада никогда в жизни никакому оркестру в сапогах бы не вышел.
Что у него получалось лучше всего? Ведь у каждого дирижера есть свое форте.
У него практически все получалось, за что он брался. У него были исключения. Вот вы же знаете, что одним из моих любимых композиторов является Шостакович. Вот Абада не переносил Шостаковича. Он за свою жизнь не сыграл ни одной ноты Шостаковича. Вот не сыграл и все. И все мои попытки как-то мягко ему намекнуть, что, может быть, все-таки стоит заглянуть в какую-то партитуру Шостаковича, ни к чему не приводили. Но так вообще он очень любил и много исполнял русскую музыку. Он блестяще, изумительно понимал Мусоргского. Он очень любил Чайковского. Двух совершенно противоположных композиторов, да, которые друг друга терпеть не могли. Он был изумительным исполнителем Прокофьева. Ну, Шостакович делал такое. Но, среди прочего, одним из любимых композиторов Абада был Густав Малер. И я думаю, что мы сегодня просимся с великим дирижером Клауди Абада, поставив отрывок из 10-й неоконченной симфонии Малера в исполнении Клаудио Абада.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.